Дорогие друзья, сегодня у нас подростково-молодежное общение. Ну, то есть, здесь находятся друзья немножечко разного возраста. Но это так немножечко, что вот с позиции моего возраста и незаметно. Я могу вас и детьми назвать, и не ошибусь. Ну, у меня дети вашего возраста, если даже вы молодежь. Тебе сколько лет, а? 11 лет. Большая разница 11 и 16, а? Ну, 16 это уже молодежь. А 11 подросток. Вы знаете, вот я вспоминаю период, когда я был подростком. В школу ходил. И вот мне казалось, вот хожу я, допустим, в 6 класс. Как долго время идет. Ходишь с портфелем. И думаешь, ну когда я уже буду в 7-м? Кажется, ну так долго, а зима какая длинная. А потом вот, сейчас вы это не поймете, но просто поверьте. А потом, кажется, как будто бы так закрыл глаза и открыл, а мне уже 45. Когда прошло время, не знаю. Так быстро. И только, знаете, только фотографии немножечко, ну как бы дают понять, что да, это не сон. Вот открываю фотографию, я в детстве, в молодости был, жил тогда в Ростовской области, город Шахты. У нас тоже было много молодежи. Сейчас я в Мерефе, вот брат уже сказал, что я служитель Мерефянской церкви. У нас тоже много и подростков, много молодежи. Только в нашей церкви в одной, молодежь, которая ходит постоянно на молодежное, поют в хоре молодежном, ровно 100 человек на сегодняшний день. Это вот сюда не поместится вот так, нужно в два раза больше поставить стульев. Это только в одной церкви. А детей у нас, ну, вместе с подростками, 220. Вот если молодежь и подростки собрались бы, вот как раз столько, сколько здесь, это только с одной церкви. Ну, и у нас в Шахтинской церкви тоже было много молодежи. И вот фотографию смотрю, и интересно же посмотреть. Это все те, которых я помню хорошо, росли вместе. И посмотреть, а кто, у кого как судьба сложилась. Вот так по ряду иду. Этот в мир ушел, этот уже погиб, этот еще где-то, ну, этот служитель, этот тоже служитель. И так смотришь и удивляешься. Вот если бы вернуться сейчас 35 лет назад, или 30 хотя бы лет назад, тогда, когда мы только росли вместе, в поездки вместе ездили, в оркестре вместе играли, и не мог бы предположить, что тот, который рядом со мной сидел, его уже давно нету, он уже давно-давно погиб. И думаешь... А тогда я и подумать этого не мог. Как интересно все в жизни. Время проходит быстро. Но от того, о чем думают сегодня, зависит вся жизнь в будущем. Я это к чему хотел сказать? Сейчас я прочитаю местописание, скажу тему проповеди. Но я хотел сказать, друзья, как важно в детстве, в подростковом возрасте уже брать направление. Какое сейчас берется направление, так и жизнь пойдет. И это очень важно, очень ответственно. Я помню, я в подростковом возрасте, а может еще в детстве, всегда мечтал. Об одном мечтал и одного боялся. Всегда боялся, чтобы в мир не уйти. Я видел старше меня, там на 6, на 7 лет, становились взрослыми и в мир уходили. И таких немало. И мне всегда было страшно, не дай Бог, чтоб я ушел в мир. И еще всегда мечтал, правда, в то время я бы не признался никому, что я мечтал об этом. А сейчас мне уже не стыдно говорить. Я всегда мечтал быть служителем. И эта мечта исполнилась в моей жизни. Господь так повел в моей жизни и дал милость такую служителем быть. И я никогда не жалел об этом, никогда. Хотя трудностей много, но никогда не жалел об этом. Сегодня так намечено, ну, наверное, оно естественно как-то в общениях, делать призыв к покаянию. Ну и так считаю, что уместно в конце первой части, уже братья объявили, что две части будет общение. После обеда тоже будет еще продолжаться. Ну, может быть, там больше будет вопросы и ответы, или еще не знаю как. Но в конце первой части будет призыв к покаянию. И я вспоминаю себя в юности. Ну, наверное, лет 14 мне было, когда я принял твердое решение, покаюсь. И еду на каждое общение, у нас тогда тоже много общений проводилось, в Ростове, в Шахтах, в Макеевке, в Донецке, в Харциске. И всегда помню, еду на каждое общение и думаю, ну уже не хочу быть непокаянным. Уже хочу как-то определиться, покаяться, потом, чтобы и к крещению готовиться. И так я мучился 3 года. Возвращаюсь с общения, тяжелый груз на сердце. Вот не хватило мне силы, не хватило мне мужества покаяться. Ну, а в 16-летнем возрасте покаялся. Ну, я сейчас не буду останавливаться. То интересное общение было, когда я покаялся. Но сейчас времени на это нет. Я хочу предложить небольшой, не длинный текст из Священного Писания. А потом перечислю темы, которые есть в этом тексте. Сколько мы успеем тем с вами порассуждать, не знаю. Но я перечислю все темы. Откройте Евангелие от Марка, 11 главу. Темы, которые я потом, ну так определился с этого текста, я когда буду читать, интонации буду подчеркивать, потому что все темы дословно с текста. Я сам не формулировал эти темы. Они здесь есть в этом тексте. С 1 стиха буду начинать читать. 11 глава, с 1 стиха. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пришли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус. И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне». До этого места. Теперь я перечислю темы. Первая тема будет «Осленок». Вторая тема «Молодой». Третья тема «Никто не садился». Четвертое. «Что вы это делаете?» Пятая тема. «Тотчас». Шестая. «Отвечали, как повелел Иисус». И седьмая. «Предшествовавшие и сопровождавшие». Вот 7 тем в этом коротком отрывке. Знаете, у нас в прошедшем году был лагерь подростковый. Сейчас мы стали практиковать. Вообще я участвую в проведении лагерей. Вот это был 23-й год подряд, прошедший год. В последнее время мы стали проводить для мальчиков отдельно, для девочек отдельно. 2 лагеря. Отдельно мальчики, отдельно девочки. Ну, у девочек была тема у нас, каждый день были беседы. А тема одна и та же продолжалась. «Сокровенный сердце человек». Это для девочек было. А для мальчиков было вот по этому тексту, который сейчас мы читали. И на каждый день была тема. Вот те темы, которые я вам сейчас перечислил. А общее название всей этой беседы – «Осленок». Всегда у нас лагерь проходит в палатках. А в прошедшем году мне брат, который, ну, диакон наш, который организационными вопросами занимается, помогает тут в организации лагеря, говорит: «Ты знаешь, мы там нашли лагерь, и корпуса хорошие, еще неплохой лагерь, и далеко от всех остальных, там, ну, в лесу стоит, красиво. И Дешево-дешево нам предлагают его взять в аренду. Ну, хозяин, богатый человек, купил его, этот лагерь. Ну, он когда-то будет, хочет там ломать все, по-своему строить там, ну, что там он надумал, не знаю. А теперь у него пока нет времени заниматься, и чтобы лагерь не пустовал, ну, в общем, не, дешево отдать. Ну, и мы согласились. Правда, до конца мы там и не пробыли. Ну, я об этом сейчас не буду рассказывать. А почему я за лагерь вспомнил? А он раньше был лагерь, ну, государственный, потом он его выкупил, этот человек. А так же, как были там оформлено, так и осталось. Ну, что нам не подходило, там то про Ленина, то еще про что-то. Мы те плакаты поснимали, свои повесили. А общее название, только подъезжаешь к лагерю, и арка такая написана «Орленок». А у нас тема лагеря «Осленок». Созвучно даже получилось. И вот первая тема, или подтема у нас тоже «Осленок». Вы знаете, когда Иисус Христос проповедовал, Он употреблял разные методы проповеди. Иногда говорил открытым текстом. Вот какую-то истину излагал. Иногда говорил притчами. Вы знаете, что такое притча? Это замысловатая речь. Она не запутывала людей, а наоборот помогала понять. Истины духовные не всегда легко понять. А если Христос сравнивал это с житейскими какими-то событиями, тогда так понятнее. Ну, как примеры приводил такие, чтобы разъяснить. А иногда Слово Божие пользуется аллегориями. А это вы знаете, что такое аллегория? Ну, аллегория бывает даже так, когда человека Библия называет именами животных. Ну, допустим, или давайте вы вспомните. Вспомните несколько случаев, когда Библия называет человека именем животного. Ну, с Христа давайте начнем. Кто вспомнит один случай, хотя бы поднимите руку. Их таких много случаев. Когда Библия называет человека именем животного. Давайте, два случая Христа назовут. А потом два случая, два-три в зале спрошу. Хариста, ну давайте, пожалуйста. Кто назван овцами? Верующие, да? Верующие названы Христос, говорит, я добрый пастырь, а вы овцы стада моего, да? Правильно. То есть мы с вами, Христос называет овцы. Ну, в этом есть интересный смысл, но сейчас не будем касаться. Еще один случай. Пожалуйста.
Вениамин, хищный волк.
Да, когда Иаков, когда благословляет, да, и вот называет его тоже именем животного. Теперь два или три случая с зала. Пожалуйста, поднимайте руку, кто помнит.
Ну, козлы по левую сторону, а овцы по правую.
Правильно. Когда будет суд над народами, Бог разделит овец от козлов. Ну, а это ж там люди будут, да? Правильно. Значит, люди, которые противятся воле Божьей, названы козлами. А покорные – овцы. Теперь понятно, почему нас овцами Бог назвал, да? Покорные, а овечки покорные. Еще один случай, и все, переходим к нашей теме. Да. Ну, там сказано, не будь как лошак несмысленный. Ну, хорошо, это не прямо человек назван, а просто такой, хорошо. Друзья, здесь наша беседа пойдет тоже в аллегории. Ослик – первая тема. Это на самом деле было животное, но мы будем разговаривать сегодня не о животных, а о каждой о себе будем рассуждать. Вот употребим такой метод – аллегорию. Вы знаете, друзья, в этой теме я хочу первой мысли, вот что, на что обратить внимание. Есть животные гораздо интереснее, чем ослик. Но они Господу не понадобились. Господу понадобился именно ослик. Мы знаем это событие, очень важное его значение, когда Христос опускался в Иерусалим, чтобы совершить великое дело. Между добром и злом всегда идет борьба. Между добром и злом идет борьба. Всегда нас после Едемского сада, когда вот согрешили Адам с Евой, эта борьба всегда была. А теперь приближается генеральное сражение. То есть генеральное – это значит самое важное. И кто будет победителем? Или сторонник добра, или сторонник зла? Там встретились вождь добра, Христос, и дьявол, этот змей древний, о котором мы сегодня уже слышали, там, в Иерусалиме, это должно произойти. Это событие ожидалось 4000 лет. Готовилось это сражение. И вот теперь Христос опускается в Иерусалим, чтобы вступить в это сражение. Это большой важности событие. И для того, чтобы теперь идти в Иерусалим, ему понадобился молодой ослик. Я уже сказал, что есть намного интереснее животные. Кто помнит, какое животное интересное? А? Кто из вас в зверинце был? Поднимите руку. В зоопарке кто был? Да не все, ни одной руки не вижу. А, были, значит, были, да. Какие вам животные больше всего нравятся в зоопарке, а? Да. Да, обезьяны это очень интересные. Да, очень интересное животное обезьяны. Я тоже на это обращал внимание. Обычно над клетками обезьян больше всего людей стоят. Ну, несколько моментов расскажу. Ну, это я сам видел. Детей своих повез в зоопарк. И вот большая обезьяна-мать, несколько обезьянок. Маленькие такие, но такие шустрые. И вот она их прогоняет, ей уже хочется спокойно посидеть, а от них покоя им не, ей нету. И вот она берет, как ударит под затыльник, он такой покатился от нее. Ну, так интересно, соскакивает. А она же с хвостом обезьяна. Это эти придумали безбожники, что мы от обезьяны произошли. Такую глупость. Обезьяна-то с хвостом. И вот она сидит там, хочет ей спокойно посидеть, а хвост-то висит длинный. А этот, значит, детеныш откатился кубырком, потом встал, почухался, а люди смеются все. Потом разгоняется, прыг за хвост, хватается и катается, как на качели. Она опять недовольна, а он хохочет. И люди все, ну так интересно. И многие всякие фокусы, как начнут вытворять. Ну так интересно. Ну даже не только обезьяны. Вот жираф интересное животное. Я смотрел, громадное животное, шея длинная. И, похоже, весом не одну тонну весит. А идет, как плывет, мягко-мягко. Ну, просто люди тоже долго стоят над жирафом и наслаждаются. А вот осла или вообще не бывает в зоопарке, потому что он неинтересен. А если и бывает, то люди просто мимо проходят. Он мало интереса себя представляет. Но Господу именно такой понадобился. И вот я говорил о том, что как важно, чтобы мы понадобились Господу. Вот мальчики здесь впереди сидят, еще маленькие, да? Но уже должны быть озабочены тем, а я понадоблюсь Господу или нет. Есть люди, есть молодежь, которым хочется быть интересными. Ну, в обществе что-то такое острое сказать, все смеются. Может, даже анекдот такой христианизированный рассказать, то есть вроде под христианство подделанный. И всем так интересно. Правда, хочется быть интересным, а? А Господь, когда будет выбирать, кого использовать, Он неинтересных будет выбирать. А кого? Рабочего. Чем осел отличается от других животных? Обезьяна никогда работать не будет. Она будет только чудить. А осел – это рабочее животное. Тот, которое прилагает труд, старание, усердие, сил много нужно употреблять. И чаще всего молодежи не нравится быть похожими на ослика. Ну, а если нам хочется быть просто интересными и пройти по юности так, ну, можешь не пригодиться для Господа. Потому что Господь хочет, чтобы мы работали, а не чудили. И это важно. Ну, а работать что? Оно, знаете, с юности, с детства даже начинается. Вот сегодня брат приводил пример. Кто-то почистил снег на порожках. Я думаю, что это не очень интересная работа, да? В кругу девчат порассказать что-нибудь интересное, чтобы быть в центре внимания, это намного интереснее, правда? Чем взять лопату и почистить. Или, допустим, говорят, кто там огород бабушки вскопает. Ну, даже так, даже кто поедет на благовестие, спрашивают, ну, ты поедешь или нет? А кто еще поедет? Да я не спрашиваю, кто поедет, я спрашиваю тебя. Ну, ты скажи, кто поедет, я тогда определю, ехать или не ехать. То есть хочется в интересном обществе быть. Но если поедут не очень интересные, тогда я не поеду. Тут вот уже берется направление, ты понадобишься Господу или нет. Если хочешь поработать для Господа, хочешь быть полезным, надо направленность такую брать, работать для Господа. Я расскажу несколько примеров. Да, это примеры интересные, но не всегда так интересно работать. Но иногда и интересно бывает трудиться, работать. У меня есть два друга. Они между собой родные братья. И вот в те времена, когда еще были гонения в нашей стране, вы помните, да, вам рассказывали, что когда-то были, разгоняли собрания, садили в тюрьмы. Мальчики, вы слышали об этом же, рассказывали вам, да? Вот я с тех времен расскажу несколько случаев. Вот два брата едут, им поручили, попросили перевести литературу. А это очень опасно было. За это служение садили в тюрьму. Это служение не все брались. Те, которые любили быть только интересными, такое служение они обходили стороной. Им хотелось другого что-нибудь. Поехать на брак, там, где можно в кругу молодежи, что-то смешное сказать, вот так вот, интересными, чтобы быть. А эти братья, нет, они такими не были. Они были готовы потрудиться. И вот приехали на место. Это нужно было делать тайно, чтобы никто не увидел, потому что за это садили в тюрьму. А братья, которым нужно было, они там в том месте, где были, и говорят, нужно быстро-быстро, чтобы вы уехали. Мы сейчас покидаем пачки литературу, а вы там где-то выйдете, остановитесь, там сложите. Только быстро надо выехать отсюда, чтобы и соседка не успела увидеть. И они быстро-быстро покидали эти пачки, выехали. Ну, теперь же надо где-то сложить, потому что вот так на заднем сиденье лежит литература. Ну, надо же, говорит, не хватило мудрости. Остановились сложить под фонарем. Прямо на дороге остановились. Надо было куда-нибудь в темноту уехать. Ну, они говорят, при фонаре же удобнее, да? Только стали складывать литературу, и милиция подъезжает. Все, милиция увидели, сразу забрали документы у них, поехали, вы арестованы. Ну и едут братья в таком унынии, что теперь будет? Молятся, Боже, ну в тюрьму-то мы готовы. Мы когда шли на этот труд, когда давали Саласе потрудиться, мы готовы в тюрьму. Литература пропадет. А вы знаете, сейчас трудно вам это понять, что литература пропадет, как это жалко. Но чтобы понять не было, если пресвитер бы услышал, что на Дальнем Востоке ему подарят два Евангелия. Ну, это где-то, допустим, конец 60-х годов. Нет, даже чуть пораньше, середина 60-х. Он бы поехал бы неделю поездом в одну сторону, неделю назад. За двух Евангелий. Вот такой дефицит был. А сегодня, конечно, и грузовиками мы возим. Сегодня это непонятно, как это ценно. А то теперь не два Евангелия, полная легковая машина. И вдруг сожгут ее. Страшно, переживают братья. Ну, впереди машина милицейская, они за ней едут, подъезжают в милицию. Что делать? Ну, у брата же документы забрали, он вышел, идет, милиционер остановил машину, подошел, пока водитель вышел, и тому говорят, пойдем, пойдем, и ты с нами. Ну, все, их арестовали. Машина с литературой стоит. Ну, идут водители рядом с милиционером, а этот, что рядом сидел, брат тоже, догнал его, и он ключи от машины в руках держит. Милиционер, ну, Бог так сделал, не догадался ключи у них забрать. Этот брат аккуратненько раз у него и забрал ключи. И только милиционер зашел в дверь уже, и водитель с ним зашел. А этот быстро возвращается назад, заводит машину без документов и умчался. Милиционер через 2 минуты кинулся, говорит, а где второй? А где второй? Выходит, машины нету. Оп. Поняли тогда, что прозевали. Ну, а брат-то там теперь арестованный, и документы ж там. А этот брат поехал, разгрузился, сказал братьям, поезжайте срочно туда-то, там все уберите. Ну, в общем, за ночь они все это сделали. Это было часов 12 ночи, и к 5 утра подъезжает опять к милиции. Они, когда его увидели, сразу все милиционеры, которые были, выскочили туда к машине. Ах, машина пустая. Злые такие, кричат на них, оскорбляют. Но они спокойны уже, говорят, на душе хорошо так, спокойно. Нас арестуют, пусть арестуют. Самое главное, Евангелие они арестовали. Но милиция между собой думает, если мы доложим сейчас начальству, что они убежали, ну их-то в тюрьму посадят или нет, потому что теперь уже не докажешь. А нам-то влетит. Скажут, как это у вас из-под рук увезли, а? Ну, надо так, чтобы начальство не узнали. Тогда отдают им документы, говорят, уезжайте отсюда, чтобы вас не было. Помолились, слава Богу, и поехали. А еще тоже вот, друзья трудились на Неве Божьей, ну, в издательстве работали. Это тоже в те трудные времена. И за ними слежка. В основном печатники с домов не выходили. Вот где трудятся, там они с того дома не выходят. А все-таки иногда нужно было перейти на другое место. Или... То они делали всегда это аккуратно, осторожно, чтобы ну, никто не заподозрил. И вот один дом был, где ну, иногда печатники там останавливались. И брат тоже вот, и литературу возил, у него своя машина была. И вот две сестры идут в этот дом и смотрят за ними слежка. Они сильно запереживали, они печатницы. И подошли уже к дому брата, но уже милиция определила, или те вот КГБ, которые за ними следили, они уже определили, в какую сторону пошли, они же знают, кто где живет. И они уже определили, что все, они и брата выдали, и их могут арестовать. Ну и только зашли в калитку и говорят, брат, за нами слежка. Брат быстренько сообразил, берет табуретку, поставил на заднее сиденье и накрыл тряпкой, так что в окна видно, что там там груженный. Садится на свою машину, быстренько выезжает со двора и быстро мчится по городу. И те, которые следили за сестрами, и в погоню за этим братом. И он говорит, я вижу, я проследил, ну, уже опыт имели, как они точно уточнил, что они гоняются за ним. Он тогда ездил по городу. А они-то и не догоняют его, им нужно след не упустить. Им нужно знать, куда он поехал. И они помчались за братом, а в это время сестры ушли, и все, и их сестер не арестовали. Ну, а брат ездил, а теперь чем же закончить? Выезжает за город, а там большой дуб такой раскидистый растет. Он раз подъехал, с дороги съехал под этот дуб, вытащил табуретку, сел на нее и сидит под дубом. И милиция подъезжает, раз к машине, машина пустая. Ты что здесь сидишь? Он говорит, моя табуретка, где хочу, там и сижу. Ну и все, и в это время сестры уже ушли. А еще один случай был тоже, нужно было срочно литературу везти, и много литературы. В то время свои машины были только частные, бусиков не было своих. А один брат работал на Еразике. Это бусик, ну такой, знаете, ну, плохой бусик. Но все-таки он лучше, больше возьмет, чем легковая машина. И вот ему сказали, нужно срочно перевезти литературу. Ну, а бусик-то этот государственный. Ну, срочно нужно привезти. А он как приехал, как посмотрел, говорит, братья, сколько вес? Он говорит, не знаем, много. Ну, я посмотрел, там около 3 тонн. Ну, как? А, говорит, срочно нужно увезти, потому что за этим домом слежка, и сейчас заберут литературу. Ну, ладно, говорит, я отвернусь, чтобы не видеть, а вы грузите сколько сможете. Ну, Еразика нагрузили под потолок. Все, уже рессоры прогнулись, уже на подушке легла машина, а они все грузят. Нужно срочно везти. Ну, загрузили, он говорит, не могу тронуться. А как раз такой подъемчик со двора. Сцепление буксует, и все, не могу тронуться. Ну, братья говорят, давай мы тебя раскачаем. И вот в раскачку. Он сцеплением раскачивает, они его так раз толкнули, поехал потихонечку. Ну и так едет, и слежка за ним. Как текать? Он еле-еле едет, перегруженный. И говорит, я смотрю, точно за мной слежка. Оказывается, точно следили за этим домом. Он в переживаниях таких. Ну что же делать? И Бог дал мудрости. У него портфель был с ключами. Он высыпает ключи. Спецовку туда, там, это, фуфайка мазутная, там, брюки мазутные. Набился, портфель был такой толстый. И проезжает, а там такой... Ну, балка такая, или как еще, ров такой, овраг. Глубокий овраг, и там кусты растут. И он быстро останавливает Еразик этот, и они подъезжают, они прям следом за ним ехали. И он то на них смотрит, то во враг, то на них, то во враг. И они на него смотрят, что он будет делать. Тогда хватает этот портфель, как швыранул туда подальше во враг. Они выскакивают с машины и во враг за портфелем. Он сел на машину и текать, хоть и потихонечку, но пока они во враг слезли, пока портфель нашли, он уехал. Уже раз-раз там спрятался и все. Но потом, правда, эту литературу он увез, а потом через несколько дней, они-то знали его, знали машину его, дома его арестовали и все равно 3 года ему срок дали. Зато литературу увез. Друзья, можно продолжать еще рассказывать, сколько труда на небе Божьем и тогда совершалось, и сегодня. Можно продолжать рассказывать, примеров много еще. Но начинается все с маленького. Тогда, когда мама попросит помой посуду, как не хочется, правда? Как не хочется. И нужно приучать себя к труду. Трудиться. Начинать с дому. Помыть полы, помыть посуду, навести порядок, подмести во дворе. А когда чуть подросли, будет нужда в церкви. Или в молитвенном доме помыть пол. Или поработать вот на строительстве молитвенного дома. Или бабушке помочь, когда организовывают. Знаете, я даже сейчас переживаю. Вот когда я был подростком, тогда больше было нужд. Нет, не так. Чаще организовывали. А сейчас, мне кажется, как-то это в забвение уходит. Как-то уходит это помогать другим, нуждающимся. А раньше больше было. Я переживаю. Где же будут подростки приучаться поработать, чтобы быть похожими на рабочего животного, а не на того, который только чудит. И вот если приучимся работать, то есть возможность для Бога потрудиться. Вот как этот осленок понадобился Господу, так будет возможность потрудиться и быть полезным для Бога. Я думаю, что до перерыва мы успеем еще одну тему пройти, которая называется «Молодой». Мы сейчас говорили, в принципе, об ослике, да, что нужно работать. А теперь молодой. В церкви, в которой я раньше жил, это Шахтинская церковь, у нас пресвитер был, известный в братстве, брат. Я сейчас назову фамилию, и вы скажете, о, мы слышали такого. Может быть, кто-то и видел, но если кто видел, то те, которые постарше, вы уже не видели его. А слышать могли слышать. Батурин Николай Георгиевич. Знакомая фамилия? Чуть-чуть знакома, да? Я хочу о нем немножечко рассказать. Кстати, он сибиряк. Когда-то он жил в Иланске Красноярского края, а потом жил в самом Красноярске. Он в Красноярске принимал крещение и потом был руководителем молодежи. Ему было тогда 19 лет. Всех служителей арестовали. Это послевоенные годы, 47-й, 48-й. Всех служителей арестовали. Им это мало было. Они хотели, чтобы вообще церковь умерла. И тогда всех ревностных стали арестовывать. Он тогда служителем не был, он молодой был. Когда стал руководителем молодежи, ему было 19, а потом было уже 20 лет. И его арестовали. Знаете, почему арестовали? Потому что он проводил, когда молодежные, он призывал молодежь свято жить, в страхе Божьем жить и трудиться для Бога. Его арестовали. Его посадили в тюрьму, осудили и отправили в лагерь город Воркута. Он туда приехал, когда этапом, где-то через год, после ареста своего. Это значит, ему было уже 21 год. Там было уже 9 братьев, он был 10-й. Он говорит, для меня это была и библейская школа, и библейский институт. Мы, говорит, после работы каждый вечер 10 братьев собирались и Библию читали. У них Библия была одна на 10-рых. Библию читали. Братья постарше, которые толковали. И он говорит, я настолько дорожил этим. Я там учился, я там наслаждался, я там укреплялся. Для меня это была библейская школа. Братья его так всегда жалели, потому что он самый молодой был. И часто ему говорили братья, Коленька, твой срок на одной ноге можно простоять. Вот у нас большие сроки, а твой на одной ноге даже можно, образно говоря. А его знаете, за что судили? Какое обвинение было? Обвинительное заключение у него так написали. За то, что не поет советских песен, не смотрит советского кино и не участвует в общественно-политической жизни, но, напротив, поет о небе, чем сам отвлекается и других отвлекает от общественно-политической жизни. За то, что поет о небе, ему дали 10 лет. А почему братья говорили, что твой срок на одной ноге можно простоять, потому что у братьев были сроки по 25 лет. А у него 10 лет. Такой молодой, 20 лет ему было, и у него срок 10 лет. Конечно, пройдя такой суровый путь, всего в жизни он отсидел 24 года. Потому что он 6 раз был судимый. Трудный путь, суровый. Но начался этот путь с юности. И он даже так говорил: когда начался мой скорбный путь, я не торговался. Мне терять было нечего. У меня тогда ничего еще не было. И начался этот путь. Так он и прошел этот скорбный путь по жизни. Но начал его молодым. Друзья, я знаю, что многие хотят Богу послужить. Но кажется так. Ну, пока молодой, хочется что-то вот такого приятного, как-то понаслаждаться. А потом я стану на христианский путь. Ну, у девчат бывают такие мысли. Ну, может быть, подкраситься немножечко, пока молодая. Или так по-модному одеться. А потом я стану настоящей христианкой. У мальчиков, может быть, так вот пока, ну, в компьютере немножечко там поиграть, там, или еще что-нибудь такое веселого. Ну, пока молодой. Нет, очень важно, чтобы с молоду жизнь свою посвятить. И не случайно, так Господь усмотрел, чтобы и для нас даже пример был, что ослик, который понадобился Иисусу, он был молодой. Так мы с вами прочитали. Увидите молодого осла привязанного. Это очень важно, чтобы с юности отдать свою жизнь Богу. Хочу еще один пример рассказать вот в отношении молодости. Да и вообще, знаете, когда мы говорим о молодых, тех, которые Богу послужили, всегда это особое внимание привлекает. Вот я даже сейчас еще один библейский пример вспомнил. Вот началась война в Израиле. Ну, война – это всегда переживание. Это кровь, это лишение, смерть. И вот забрали взрослых воинов, взрослых там отцов, старших братьев на войну. Они там в полках народа израильского стоят, а дома все плачут. Мамы плачут, братики, сестрички, потому что не знают, кто вернется домой, кто не вернется. И все пристально наблюдают, как война будет, как сражение будет идти. А если поражение потерпят, тогда многие погибнут, многие домой не придут. И выходит великан Голиаф и постоянно превозносится и говорит: кто выйдет в единоборство вступить, один на один сразиться? И всем страшно. И вдруг юноша, как красиво он смотрелся, правда? Уже многие дни в таком напряжении весь народ израильский. И вдруг юноша бросает камень с пращи. Ну, мы знаем хорошо эту историю, поэтому я подробности не рассказываю. И Голиаф падает, победа, торжество. Все возвращаются живыми домой. И папы, и братья старшие, все домой. И как красиво молодость, юность, юноша Давид. И всегда как-то по-особому красиво смотрится, когда юный кто-то... Вот, посвятить свою жизнь Богу, совершить что-то такое хорошее, доброе. Молодость. И вот такой пример хочется рассказать еще. Поехали, братья, вот в наше время уже, когда свобода, когда на благовестие, на севере благовествуется, поехали в Воркуту. И там местные жители воркутинские, верующие, говорят: хотите, мы вам что-то расскажем, такое памятное, что старые жители Воркуты все это помнят. Это было тоже послевоенное время. Нет, а может быть, даже это довоенное. Наверное, это 38-й год был. Тогда многих-многих арестовывали, садили в тюрьмы. И вот, говорит, пришел новый этап в эту зону. Ну, они вышли на то место, где была зона. И там остались только бетонные столбики. Уже ни казарм нету, ни бараков нет, там колючей проволоки нет, уже ничего нету. Зоны там уже не существует. А столбики бетонные стоят. И вот эти местные брата вывели туда, говорят: вот здесь вот была зона. Вот эти столбики остались. И вот, говорит, пришел новый этап. Несколько сот человек привезли. Ну и знаете, перед зоной еще выстроили их, потом будут уже заводить зону. И решили так сразу навести на них страх, чтобы они подчинялись все, чтобы все покорялись. Ну и так грозно тут, значит, с винтовками ходят солдаты, тут собаки. А собаки так воспитанные, так вот обученные, чтобы человек, ну, заключенных, они, ну, аж рвутся, чтобы разорвать, растерзать заключенных. Ну, так их специально дрессируют. И, ну, их солдаты держат, у каждого там солдата по собаке. А они, если близко подойдет к этому, к заключенному, она рвется, аж страшно стоять над ней. А такие здоровые собаки, овчарки и обученные. И вот они, значит, стоят и таким грозным голосом говорят, чтобы все подчинялись, покорялись за малейшее нарушение. Значит, наказывать строго будем. Ну и потом спрашивают, кто из вас не будет работать в воскресенье? По видимому, там были уже верующие, которые отказывались работать в воскресенье. Кто отказывается работать в воскресенье? Шаг вперед! И вот в начале колонны один человек сделал шаг вперед, и в конце. Ну вот так колонна длинная, что они даже друг друга сразу не узнали. Там пожилой вышел, а здесь молодой. И у пожилого первого спрашивают, почему отказываешься? Я христианин, хочу чтить святой день и работать в воскресенье не буду. Хорошо. Показывает, там водокачка эта стоит. Говорит, иди вот к той водокачке. И он пошел. Иди, не оглядывайся. И он пошел. У молодого спрашивают, почему ты отказываешься? Он говорит, я тоже верующий. Иди тоже на водокачку. И так вот они с разных сторон колонн идут и ближе сходятся. А замысел такой был. Когда они отойдут так далеко, чтобы всем заключенным было видно, тогда натравят собак, и собаки, чтобы на глазах по всех, разорвали их. И чтобы навести на всех страх, что здесь с вами шутить не будут. Попробуй нарушить какое-то приказание, вот так и с тобой будет. Ну и когда они так отошли уже, они-то понимают, что что-то сейчас будет им. Какая-то вот беда какая-то будет. А идут, а это же два христианина. И когда стали сближаться друг с другом, они друг друга узнают. Это отец и сын. Несколько месяцев назад они прощались дома, когда отца должны были арестовать на утро, а сын это был старший сын в семье. И он ему наставление давал. Сынок, я не знаю, вернусь я или нет. Но ты, а он уже член церкви был сын, но ты всегда люби Господа и воспитывай младших, потому что на тебя я оставляю семью свою. Ты воспитывай младших, ты учи их Господа любить, учи их верности. Вот так отец наставлял сына, и теперь он видит, что и сын тоже этапом прошел с ним. Оказывается, через 2 недели сына арестовали. И вот теперь они идут и приближаются. Когда они увидели друг друга, невольно повернулись друг к другу и пошли навстречу. И когда они только сблизились и увидели, ну, целых там, не знаю, 6 или 7 собак, быстро бегущих к ним, ну, они поняли, что теперь конец их жизни, и решили встретить смерть на коленях. Вот так лицом стали друг к другу, преклонили колени, стали молиться. Глаза закрыли для молитвы и понимают, что сейчас в любой момент и их жизнь прекращается. А минуты проходят, горячая молитва льется, а глаза закрыты, они не видят, а собак все нету и нету близко, но они чувствуют по времени, что уже что-то не то. Открывают глаза, а собаки, не добежав до них, легли и подползают, и стали им руки лизать. Это точно так произошло, как во львином рву у Даниила. И они тогда восхвалили Бога, они увидели Божье вмешательство, и стоят на коленях и молятся. Солдаты видят, что собаки не разрывают их. И все заключенные в напряжении в таком. И побежали 2 солдата сюда. И когда подбежали вплотную, собаки разворачиваются, и мгновенно разорвали этих 2 солдат. И они тогда испугались, и говорят им, становитесь в строй. Они встали в строй. Но жители Воркуты почти все из заключенных отсиживали сроки, и об этом случае знали все зоны воркутинские. И поэтому все старые жители помнят этот случай, что так было. Но я хотел подчеркнуть вот этого молодого брата, которого отец наставил, будь верным, люби Господа, учи других. И он так любил Господа, что готов был умереть. А Господь прославляется. И да, и через пожилых Господь прославляется, но Господь сегодня хочет и среди молодых. Он хочет, чтобы с юности ему жизнь посвятили, с юности верность хранили, с юности чистоту хранили, святость хранили. Молодежь, и даже те, которые, может быть, еще подростками вас еще называют, у вас в сердце уже должно быть стремление работать для Господа, чтобы быть похожими на этого молодого ослика, который понадобился Иисусу. И Иисус воспользовался им, чтобы воспользовался и тобою. И как это важно. Друзья дорогие, ну, путь за Господом начинается с покаяния. Если только мечтать, но конкретных шагов не делать, так может и пройти вся жизнь в мечтаниях. И никогда Господь не захочет тобой воспользоваться, если ты не исполняешь повеление Его, если ты не идешь навстречу Ему. А какое вот первое повеление? Господь повелевает всем повсюду покаяться. Я знаю, что и в нашем собрании есть немало тех, которые хотели бы Господу принадлежать, с юности послужить Ему. И знаешь ты, что ты грешник. И знаешь, что тебе нужно покаяние. И знаешь, что другого пути лучшего не найдешь. Ты это знаешь. И я знаю, что у многих и борьба сейчас идет. И хочется покаяться, хочется отдать свою жизнь Господу, принадлежать Ему. Но это борьба. Дьявол будет восставать, и мысли всякие. Будут такие мысли посещать. У меня, может, и не получится жить свято. Опять буду грешить, опять буду падать. А кто-то уже и каялся. Вот как-то дети наши, ну, бывает, по несколько раз каются. И потом думают, да я уже каялся 2 раза, а может быть, 3 раза каялся. Ну, что толку, что я опять покаюсь? Нет, дорогие друзья. Когда Господь стучится, тогда и нужно каяться. Если ты знаешь, что ты утратил свое покаяние, пусть ты даже и каялся, может быть, по возрасту еще до конца не осознавал. И все равно хорошо, что ты 2 и 3 раза каялся. Лучше несколько раз каяться, и потом, в конце концов, настоящее покаяние произойдет, чем не каяться, а все дальше и дальше в мир уходить. И поэтому, если Господь случится, сказано так, призывай Его, когда Он близко. Бывает так, когда Господь близко, ты это чувствуешь. Я уверен, что кому случится Господь, тот меня прекрасно понимает, о чем я говорю. То этот момент нельзя пропускать. Это будет твой навык приобретать покорности Богу. Ты сможешь тогда быть полезным для Бога, трудиться для Бога. А дьявол будет тебе всякие мысли навевать, что, может быть, стыдно, может быть, что обо мне подумают, или вот я, ну, в хоре пою, да, и вдруг выйду каяться. Да ну и что? Где бы ты ни пел? Или что? Я знаю, вот я служитель, и мне тоже приходится исповедоваться. Потому что мы все во плоти. И бывает, и сил нету, и какой-то грех допустил. А потом, знаете, служителям еще труднее каяться, еще труднее исповедоваться. Скажут, такие проповеди, говорит, тут вдруг исповедуется. Да, но мало ли что обо мне подумают. Я с Богом хочу жить. Я хочу до неба дойти. Я хочу, чтобы Он воспользовался мною, чтобы я понадобился Ему, как некогда осленок понадобился. Я так хочу жить. А для этого нужно сердце чистое. Для этого нужно покаяние. И поэтому и сейчас, друзья, есть возможность примириться с Господом. И нужно это делать. И кто-то скажет, да на каждом общении идет призыв. Да, но не всегда так будет. Когда-то замолчит голос, зовущий тебя лично. И тогда и захотел бы, ну все, холодно-холодно будет. И нельзя этого допустить. Когда Господь стучится, призывай Его, когда Он близко. Итак, я хочу спросить, в нашем собрании сейчас есть желающие покаяться? Поднимите руку, кто хотел бы покаяться? Кто хотел бы попросить прощения у Бога, чтобы встать на этот путь, с молодости Богу принадлежать, Богу служить? Есть желающие покаяться? А? Пожалуйста, будем молиться.
Пока огонь любви чудесной пылает в жизни молодой, мы силы юные совместно употребим на труд святой.
Юность прекрасная, молодость.
Пока еще на Божье дело Спаситель призывает нас. Друзья, употребим умело для славы Божьей всякий час.
Что?